Вторая передача цикла «Столыпинская реформа» 100 лет спустя посвящена основным направлениям реформ. Для реализации плана, намеченного Столыпиным, необходимо было превратить государство российское в государство правовое. Об изменении юридического статуса крестьян, о деятельности Крестьянского банка и о первых итогах преобразований рассказывает автор монографии «Аграрные очерки России конца XIX-XX веков» доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Давыдов. С ним беседуют Александр Костинский и Ольга Орлова.
Михаил, какие основные направления реформы были заданы Петром Аркадьевичем Столыпиным?
Реформа, которая продумана была под руководством Витте, была реализована Столыпиным. Я, конечно, огрубляю, потому что там есть очень важные нюансы. Она имела цель, которую можно обозначить двумя выражениями самого Столыпина. Это знаменитая мысль «Великая Россия» и вторая, менее, но не менее важная мысль. Преобразованное по воле монарха Отечество наше должно превратиться в государство правовое. Власть, наконец, решилась освободить крестьян из-под власти общины. Столыпин говорил, что вот пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится в тисках общины, он остается рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы. Крестьянин должен сам избрать тот способ пользования землей, который его больше всего устраивает. И закон не должен учить крестьян и навязывать им какие-то теории. Это, конечно, шпилька в сторону предыдущего законодательства. Потому что ведь все исходили из высших интересов страны, а не в сохранении вот этого общинного беспредела. И как раз указ 9 ноября 1906 года и создавал условия для такого свободного выбора. Уничтожив принудительное прикрепление к общине, закрепощение личности, чтобы крестьянин окончательно стал свободным, было необходимо дать ему возможность укрепить за собой результаты его труда и дать в собственность. Практически дословно фраза Столыпина: «Пусть эта собственность будет общая там, где община еще не отошла».
То есть в действительности было много укладов, да?
Да, страна находилась в разных регионах, ну как огромная страна, жили в разных временах. Пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть она будет наследственная. Как умный человек считал вот чувство личной собственности одним из важнейших природных свойств человека.
То есть на самом деле он просто дал крестьянам право выбора определять там способ своей сельской жизни.
Ольга, даже больше. До указа 9 ноября, который начал развязывать общинный узел, был указ 15 октября, который уравнял крестьян в правах с остальными сословиями.
Для того, чтобы землю отдавать крестьянам, с учетом того, что были очень маленькие наделы, необходимо было, ну, грубо говоря, распахивать целину, то есть давать новые земли. И государство должно, видимо, часть собственных земель продать.
Да,
или отдать.
Совершенно правильно. Государство и это сделало, поскольку в распоряжении Крестьянского банка были отданы миллионы десятин казенных земель, принадлежавших императорской фамилии. Это миллионы десятин, и в гигантской степени за счет этого происходило переселение в Сибирь. Но и в европейской России многие казенные земли пошли под продажу. Кроме вот переселения, скажем, в Сибирь, было переселение из Киевской губернии в Пензенскую, из Киевской губернии в Симбирскую, опять же, на казенные земли. Потому что все компетентные люди говорят, что крестьянам, вот если переселяться, если, так сказать, вот не в родном районе, то уже все равно куда. То есть деятельность Крестьянского банка – это одно из вот, главных направлений реформы. Прежде всего, указ 9 ноября позволял крестьянам, каждому крестьянину, выделить свою надельную землю из общины вне ее желания. Общину уже не спрашивали. Если читать вот источники, что там происходило, это просто, ну, под выделом здесь вот я имею в виду то, что земля количественно закрепляется в собственности. Вот есть у вас там 50 полос, а бывало и больше 100 полос. Вы их можете укрепить собственность.
А насколько активно крестьяне пользовались этим правом?
Сейчас всего подало заявление об укреплении в собственность округлено 2,8 миллиона крестьянских дворов, то есть 25% за, господа, считанные годы.
То есть четверть?
Четверть. Укрепило, реально получило документы 20%. Но там очень интересная динамика, вы как раз вот ударили в болевую точку историографии. Дело в том, что пик укрепления в собственность падает на первые годы. А потом начинается снижение. И вот на этом очень зыбком основании, почему зыбком, сейчас скажу, Ленин когда-то написал о провале реформы. Но фокус в том, что с 1910 года не надо было больше подавать заявления. Закон был так устроен, что в тех общинах, которые не имели передела с 1861 года, они автоматически считались перешедшими в собственность. А документы получить? Ну что, у нас у всех есть, я думаю, знакомые, которые до сих пор не приватизировали квартиры.
А есть те, у которых это произошло автоматически.
Вот.
Вот именно про них Владимир Ильич Ленин забыл.
Вот. Ну а советская историография, вы же понимаете, так сказать, не то, что шаг влево, шаг вправо, а буква влево, буква вправо от Ленина. И вот эта идея провала, поверьте, идет ровно оттуда. Рассматривать надо не число укрепленцев, что, конечно, само по себе важно, а число хозяйств и площадь землеустроенных хозяйств. Потому что действительно земли много не могло быть. Хотя посмотришь на карту, сердце радуется. Какая у нас большая страна. Но ясно, что огромная часть площадей просто непригодна для сельского хозяйства. И правительство пошло на землеустройство, то есть переструктурирование уже существующей земельной собственности. Вот есть у вас 50 полос. Вы имеете право их собрать в одно место и выйти на хутор или на отруб. И вот именно землеустройство стало основным направлением реформы. Оно делилось на две части, на личное и групповое. Личное вот как раз сделала хутора и отруба. А групповое, понимаете, Россия была настолько сложным в этом смысле юридическим феноменом, что безумно было запутано в ряде районов землепользования, землевладения. Границы не были определены, размежевки не было. Поэтому, прежде чем перейти к единоличному землеустройству, надо было определить границы между селениями. Там площади запредельные просто.
Тогда, может быть, разделить реформы на какие-то периоды, Михаил, этапы. Как вы считаете, на какие-то этапы, как они проходили все-таки? Мы невольно уже об этом говорим.
Да, но вы знаете, вот я считаю, что реформа делится на два этапа. 1907-11 и 1912-15 годы. Хотя внутри 15-го, вот второго периода, конечно, настоящие годы, 12-13, потому что 14-й год уже началась война. И в основу, значит, критерий здесь очень простой. Значит, указ 9 ноября стал законом только в июне 910 года. На его основе было разработано новое положение о землеустройстве 29 мая 911 года, которое вступило в силу с 15 октября этого года, 911, то есть по окончании полевого сезона. То есть с 912 года у них началась в этом смысле новая жизнь. Новый закон учел и пятилетний опыт реформы, значительно расширил права и обязанности землеустроительных учреждений, уточнил все действия, ввел новые, там, значит, определил круг лиц, которые, так сказать, были вправе пользоваться законом земли, то есть облегчил проведение реформы. Вот, изменилась внешняя сторона, значит, проведения, и, главное, усилилось внимание к юридическим аспектам. Юридическая сторона реформы стала намного жестче, чем раньше. Там был очень важный момент. Землеустроительные комиссии получили права земельных судов.
А, то есть конфликты разрешать?
Да, но конфликты-то вот, ну что вы, особенно в Юго-Западном крае, там такая путаница была, там очень быстро освободили крестьян.
Чьи? Нет. Воловьи Лужки?
Да? Воловьи Лужки, Левады, очень, так сказать, много всего. И вот они стали размежевывать разноправную через полосицу. Это очень резко двинуло реформу как раз там, где она немножко буксовала в первый период.
К концу первого этапа, к 2011 году, что позволяет нам судить о масштабах происходящего, о масштабах реформ, насколько они захватили страну?
Да, и как крестьяне к этому отнеслись вот массово?
Понятно, что крестьяне относились по-разному в разных районах в разные годы. Это один из самых интересных и сложных вопросов.
И разные члены семьи по-разному относились.
Да, женщины, кстати, очень часто против. Очень.
А реформы были?
Женщины против реформ.
А это удивительно. Вообще считается, что женщины более восприимчивы к реформам и легче как-то их переживают.
Ну вот сложный вопрос. Женщинам мне очень не всегда хотелось разъезжаться. В компании интереснее. Но крайне важный момент, который не всегда в литературе вообще почти не отражен, это качественный состав землеустроительных комиссий. Насколько хорошо работали землеустроители, их помощники, вот непременные члены, главы комиссии. Вот представьте, это сложнейшее дело. Приехать на крестьянский сход. И там не только десятки, сотни чаще, и даже тысячи людей, ведь были села там в 1500 дворов.
И их надо убедить.
Разговаривать с ними так, чтобы они тебя поняли, и найти нужные слова. Тут с детьми родными не всегда получается. Вот, и такие люди были. В Новоузенском уезде Самарской губернии был такой непременный член фон Бир. Там столько было заявлений подано, что комиссии просто, они периодически прекращали прием заявлений землеустройства, потому что не успевали справляться. Ведь, поверьте, никто не рассчитывал на такой успех реформы. Никто. Ни Столыпин, ни его помощник. Никто. И не было землемеров. И если бы, так сказать, не мудрое решение устраивать краткосрочные курсы, то есть за годы реформы численность земли мира выросла, ну, официально как бы так вот в 11-12 раз, реально, конечно, больше.
Что позволяет нам судить о темпах реформы?
Если мы рассмотрим, вот скажем, данные о землеустройстве, то мы увидим, что в 1907-15 годах заявления о землеустройстве поступили от 6,2 миллиона крестьянских дворов. Это более половины всех дворов в стране вообще и свыше 70% общинных дворов. Утверждено было, то есть успели пройти все стадии, а стадий было 4, и процедура была непростой. Всего за эти годы утверждено было 2,4 миллиона. Из них, опять-таки, 64% было утверждено во втором этапе. А площадь свыше 20 миллионов десятин уже окончательно, так сказать, обмеренная.
Десятина – это чуть больше гектара.
1,1, грубо. Вот. А всего землеустройством было охвачено порядка 375 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория современной Германии. Понимаете, все были поражены масштабом. И главное, что ведь через... меньше, чем через 20 лет будет коллективизация. В этом смысле одно из главных, моментов. С конца 70-х годов в западных губерниях России совершенно самостоятельно, вне ведома и даже без ведома начальства, началось разверстание деревень на хутора. Пример подали латыши в деревне Загородной, после чего началась цепная реакция. То есть крестьяне сами к этому стремились. Но говорили, что вот, ну это же, так сказать, не великороссийские крестьяне, это же крестьяне западной губернии. Нет, оказалось, и крестьяне Смоленской губернии, и крестьяне Центрально-Черноземного района, вот одна из лидировавших, Воронежская губерния, Саратовская губерния. То есть идея, что великорусские крестьяне устроены иначе, она как рономистическая.
То есть это, можно сказать, что это ту идею, которую крестьянам все время пытались навязать.
Да, а они как-то вот не соглашались.
С автором монографии «Аграрные очерки России конца XIX-XX веков» Михаилом Давыдовым беседовали Александр Костинский и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.